Издательство «Эксмо». Викентий Викентьевич Вересаев. Пушкин в жизни. Предисловие к первому изданию. Книга эта возникла случайно. Меня давно интересовала своеобразная личность Пушкина. Ясный, гармонический Пушкин, гениальный, гуляка праздный, такой как будто понятный в своей нехитрой гармоничности и благодушной беспечности, в действительности представляет из себя одно из самых загадочных явлений русской литературы. Он куда труднее понимаем, куда сложнее, чем даже Толстой, Достоевский или Гоголь. Меня особенно интересовал он как живой человек во всех подробностях и мелочах его живых проявлений. В течение ряда лет я делал для себя из первоисточников выписки, касавшиеся характера Пушкина, его настроений, привычек, наружности и прочего. По мере накопления выписок я приводил их в систематический порядок. И вот однажды, пересматривая накопившиеся выписки, я неожиданно увидел, что передо мной оригинальнейшая и увлекательнейшая книга, в которой Пушкин встает совершенно как живой. Поистине живой Пушкин во всех сменах его настроений, во всех противоречиях сложного его характера, во всех мелочах его быта, его наружность, одежда, окружавшая его обстановка. Весь он такой, каким бывал, когда не требовал поэта к священной жертве Аполлон. Неретушированный, благонравный и вдохновенный Пушкин его биографов, а дитя ничтожное мира, грешный, увлекающийся, часто действительно ничтожный, иногда прямо пошлый, и все-таки в общем итоге невыразимо привлекательный и чарующий человек. Живой человек, а не иконописный лик поэта. Незаменимое достоинство лежащего передо мной материала, что я тут совершенно не завишу от исследователя, не вынужден смотреть на Пушкина его глазами, руководствоваться цитатами, которые ему заблагорассудится привести. Передо мною, возможно, полное собрание отзывов о Пушкине. И на их основании я имею возможность делать свои самостоятельные выводы. Отзывы эти были разбросаны по разнообразнейшим журналам, газетам, книгам, часто очень труднодоступным. Всякий, желавший составить себе самостоятельное представление о Пушкине, должен был проделывать долгую и кропотливую работу по собиранию материалов. Здесь эти материалы лежат перед читателем, собранные, распределенные в систематическом порядке. Прежде всего, передо мною встал вопрос, какие сведения вводить в эту книгу, все ли до нас дошедшие или только критически проверенные. Ведь вот и у самого Хлестакова мы находим воспоминания о Пушкине, вы помните? С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?» «Да так, брат», — отвечает бывало. «Так как-то все. Большой оригинал». Таких вспоминателей о Пушкине, попросту сказать, в ролей, в действительности, может быть, никогда даже и не видевших Пушкина, в пушкинской литературе немало. Дальше идет целая категория вспоминателей, стоявших в несомненной близости к Пушкину или близким ему лицам, и, тем не менее, очень мало достоверных. Большое сомнение внушают, например, немногочисленные сведения, сообщенные о поэте его отцом Сергеем Львовичем. Вроде, например, утверждение, что Пушкин, поступая в лицей, говорил по-английски или что он в зрелом возрасте выучился испанскому языку. Некоторые подозрения вызывают и воспоминания о Пушкине его брата Льва, относящиеся как раз к тому времени, когда братья жили врозь. Чудовищно недобросовестные воспоминания Павлищева, сына сестры поэта Ольги Сергеевны. Он заставляет Пушкина произносить суконным языком длиннейшие и глупейшие, явно им выдуманные речи. Мало того, даже приводимые им якобы подлинные письма матери его и письма к ней сплошь им фальсифицированы. Это обнаружилось, когда Павлищев после издания своей книги неосторожно продал подлинники писем Академии наук, и они были напечатаны в издании Академии «Пушкин и его современники». Не внушают решительно никакого доверия и пресловутые записки Смирновой, изданные Северным вестником. Они настолько обработаны ее дочерью Ольгой Николаевной Смирновой, что нет никакой возможности отделить краткие сообщения матери от пространных измышлений дочери. Фальсификаторши, нужно сознаться, весьма умной и талантливой, не в пример Павлищеву. Большую, напротив, ценность представляют подлинные записи Смирновой, опубликованные в Русском архиве и некоторых других изданиях. Далее идут показания случайных знакомцев Пушкина, воспоминания о мимолетных встречах с ним, сообщения весьма различного достоинства и различной степени достоверности. Здесь мы, однако, встречаем такие ценные заметки, как воспоминания Тургенева или Гончарова, рассказы старожилов, записанные любителями через несколько десятков лет после вспоминаемых происшествий. Материал в большинстве случаев весьма сомнительного качества. Более или менее достоверный материал, прежде всего, конечно, представляют показания самого Пушкина в его письмах и автобиографических заметках. Однако с полным доверием принимать нельзя и их. В письмах, например, к ревнивой своей жене, Пушкин явно старается изображать свое поведение и свой образ жизни в слишком уж образцовом виде. Большого доверия заслуживают, в общем, воспоминания близких к Пушкину Лепранди, Ущина, Керн, Вяземских, Нащекина, Плетнева. Полезным противовесом к односторонне хвалебным воспоминаниям друзей являются такие враждебные к Пушкину воспоминания, как воспоминания барона, впоследствии графа, Корфа, Комовского, Полевого, Никитенко, Вульфа, Араповой и других. Особое место занимают сведения, сообщаемые Анненковым, материалы для биографии Пушкина, и Пушкин в Александровскую эпоху, и Бартеневым, Пушкин в Южной России, и многочисленные заметки в издававшемся им Русском архиве. Ни Анненков, ни Бартенев лично Пушкина не знали. Но они были знакомы со многими из ближайших друзей Пушкина и с большой тщательностью собирали у них по горячим следам все, что те могли сообщить о Пушкине. Сведения, сообщаемые Анненковым и Бартеневым, вполне носят поэтому характер первоисточников. Какие же сведения о Пушкине допустимо приводить в предлагаемые мною читателю книги? Ограничиваться только строго проверенными сведениями, откидывая все сколько-нибудь возбуждающее сомнение? Но то была бы совсем другая книга, и она носила бы слишком субъективный характер. Лемке, например, «Николаевские жандармы и литература 1826-1855 годы, Санкт-Петербург, 1909, издание 2, страница 491», считает безусловно соответствующим истине рассказ чиновника третьего отделения Ивановского о разговоре его с Пушкиным в 1828 году. Мне же кажется совершенно невероятным, чтобы Пушкин мог так разговаривать с Ивановским. В этой книге мне хотелось собрать более или менее все, что сообщалось о личности Пушкина, устраняя лишь явно невероятные, явно выдуманные сообщения, как, например, рассказ Ципринуса Пржецлавского об отношениях между Пушкиным и Мицкевичем. Русский архив, 1872, страница 1906-1907.